гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Сергий Муратов, Анна Герцева и Саватий Куратов. Текст читает Елена Дементьева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Анна. Здравствуй, Савва.
Здравствуйте, отец Сергий. Благословите.
Здравствуйте.
Бог благословит нас. Сегодня мы поговорим о том, как Иосиф встретился со своими братьями после их предательства и как повлияла долгая разлука на их встречу.
В 7 плодородных лет Иосиф собрал в Египте столько хлеба, что его достало и на голодные годы, и даже можно было продавать и в другие страны. Отовсюду стали приезжать в Египет за хлебом, потому что голод был по всей земле. Приехали в Египет за хлебом и сыновья Иакова из земли Ханаанской. Они пришли к Иосифу, поклонились ему до земли, но не узнали его. Иосиф же узнал братьев и невольно вспомнил сны своего детства.
В прошлый раз мы с вами остановились на том, как Иосиф правильно истолковал фараоновы сны, и прошло время, наступили те обстоятельства, о которых они были предупреждены.
Мэтчка, расскажите, как чувствовал себя Иосиф, когда не было с ним рядом отца, и он был далеко от своего родного дома?
Из Священного Писания, из прочтения вот книги «Бытия» мы достаточно подробно знаем о том, как складывалась жизнь Иосифа в плену практически, но в силу его изрядных способностей, в силу его внутреннего уклада, его верности Богу, Господь его сопровождал в таких нелегких обстоятельствах. И если правильно посмотреть и истолковать все, что с ним происходит, мы увидим, как Господь его спасал. Ведь даже то, что Потифар его как бы за клевету в тюрьму определил, это ведь было не наказание для Иосифа, потому что тюрьма – это был некий такой монастырь, где он спасался от соблазнов, где он был защищен от нападений его недоброжелателей. И находясь вот как бы в заключении, он, в общем-то, мог и жить достаточно комфортно. И через служение, которое он там нес, это же было служение, он распоряжался хозяйством, он там, от него зависело, там, кого кормить, что-то делать, как работать. Он был, как мы сейчас сказали, прекрасным менеджером, управленцем. И, конечно, это не могло не сказаться о том, что его заметили. И он пошел по такой карьерной лестнице, восходя к вершине власти. И нельзя сказать, что это было плохо для него. При всем при том, что он был скован, как проданный в рабство еврей. И уже когда он был обласкан самим фараоном, он практически стал вторым лицом в государстве.
То есть он перестал быть рабом?
Да, он стал вторым лицом в государстве. И ему создали все условия для жизни. И когда встал вопрос о том, чтобы он жил там уже, корни пустил, это ведь создание семьи. И фараон отдал ему дочь сановника в жены. Будучи по своему внутреннему укладу человеком, исповедующим единого Бога, Иосиф не погнушался взять себе в жены иноплеменницу. Хотя, в общем-то, в народе израильском это считалось, не являлось нормой.
А это разрешено вообще было?
Ну, мы знаем прецеденты, когда брали жен из другого племени. Это были изрядные случаи.
Нам то есть это было, ну, непослушание, в принципе, да?
Да, но это было промыслительно.
Угу.
Потому что эти жены из иноплеменницы, они принимали веру мужей.
Угу.
Это такая, ну, своеобразная миссионерская была задача. И будучи вторым лицом в государстве, имея семью, имея практически безграничную власть, конечно, можно сказать, что он как человек состоялся в этом обществе. И нельзя сказать, что это было неудачное.
Тяжело жилось.
Да, тяжело жилось, да.
Батюшка, а как Иосифу удавалось одному справляться со всем хозяйством в Египте?
Я так думаю, что один Иосиф управлял, это некорректно по отношению к самому делу сказать, потому что так не может быть, чтобы один человек управлял. Но мы в своей речи иногда употребляем эти формы, говорим, когда вот а царь такой-то сделал то-то со своей страной. И мы имеем в виду, что вот во главе дела стоит один человек, но у него есть исполнительный аппарат.
Команда.
Команда, как мы сейчас говорили, да? И здесь, если мы знаем о качествах Иосифа, то мы можем сделать вывод, хотя в Библии вот так конкретно не написано, что вот он создал такой послушный аппарат, но это наверняка было. И если вот он торговал хлебом, не один Иосиф сидел где-то в лавке и рассыпал зерно. Значит, был целый институт торговцев, были точки, где находились, значит, склады этого зерна, а это, значит, и грузчики, и поставщики, и сами продавцы, ну и так далее, понимаешь, да? Поэтому, если он был прекрасный руководитель, он смог организовать свою работу так, что у него было все отлажено, как часы.
Спасибо. Батюшка, как удалось Иосифу узнать, что пришли его братья? Там ведь много еще кто приходил.
Да, со всех сторон в Египет устремились люди, которые испытывали голод в своих землях. Но мы же знаем, что Иосиф, находясь на чужбине, никогда не забывал, что с ним случилось. И он знал, что его семья находится сейчас в стесненных условиях и обязательно могут прийти. Мы можем предположить, что он, например, своим сотрудникам наказал, что если вдруг появится из хананейской земли какая-нибудь делегация за товаром в количестве 10, 9, там, может быть, или 11 братьев, именно братьев, постарайтесь сделать так, чтобы они пришли именно в мою точку, где я могу раздать им это зерно. Но это можно было сделать так закрыто. Они приезжают в одно место, а там закрыто на переучет. Разворачиваюсь, куда можно пойти? А вот там есть такая точка, едьте туда. Они едут, а там тоже сейчас обед, перерыв на обед, ну и так далее. То есть система оповещения могла сработать, и их целенаправленно могли привести прямо к Иосифу. Потому что он знал, что могут прийти его близкие родственники. А ему было крайне необходимо их увидеть.
Батюшка, а значит, он все эти годы жил в надежде соединиться со своей семьей, и он уже как бы заранее простил братьев? Или он хотел им отомстить?
Очень много объясняет фраза, сказанная Иосифом в разговоре с самими братьями, уже когда он повстречался. И там целая, значит, драматическая такая история развивается. Он сказал: «Я боюсь Бога». Иосиф был богобоязненный человек и богопослушливый человек. Он понимал, что братья совершили преступление против Бога, предав его.
Против Бога?
Конечно.
Не против него, а именно против Бога.
В том числе это не может быть преступление против одного Иосифа.
Угу.
И ему нужно было, чтобы они это осознали, как бы мы сейчас сказали, и покаялись.
Угу. Чтобы они искупили как бы этот грех перед Богом.
Да, чтобы они переменились по отношению к тому, что сделали. Вот мы сейчас это называем покаянием.
Да.
И для него это было важно, потому что они для него были родные люди. И все дальнейшее вот развитие этих отношений, вся эта каша с разными «вернитесь, уйдите, возвратитесь, оставьте там подлоги», это все было как раз вот с такой вот педагогической какой-то вот подоплекой.
Да, поэтому, наверное, так это эмоционально было со стороны Иосифа именно, да.
Батюшка, а почему братья пришли толпой? Почему не пришел один или там два или три, а пришли все?
Вспоминая свое детство, а твой вопрос напомнил именно его. В начале 60-х годов у нас не очень хорошо было с хлебом. И помню, мама меня рано утром будила, и будила моего брата, и мы шли в хлебный магазин, чтобы нам продали не две булки в одни руки, а 2 на 3 – 6. И если бы пошли 2 или 3, они бы и принесли зерна, как 2 или 3 там человека. У них не было бы даже столько скота, как караван, например. Они не управились большим караваном, можно было бы навьючить. А их было много, 10 человек условно, да? И они могли больше запасов вывести себе в хананейскую землю.
Батюшка, а почему братья не узнали Иосифа? Когда ведь они его продавали, он же был не маленький.
Да, на тот момент и бытописатель Моисей точно указывает его возраст, ему было 17 лет. Но с момента его исчезновения с глаз прошло тоже достаточно много лет, когда человек все-таки формируется из юноши, из отрока, его называли их отрок, да, и от 17 лет до того возраста, в котором они увидели его.
До 30, да?
Да, прошло тоже достаточно много времени, когда человек сформировался, и на его лице была обильная поросль. Какие-то черты, узнаваемые бы для них, были скрыты и под одеждой.
Под гримом.
Да, да, и под растительностью.
Но египтяне же красились еще.
Да, и плюс еще и само положение, осанка, мимика. И вот это все могло сыграть так, что они не узнали в нем. Более того, они и не могли бы предположить, что Иосиф может быть в этой среде, туда, куда они пришли, на вершине власти. Они-то продали его, точнее, ну, не столько продали, они его как бы в яму бросили, а его потом оттуда достали другие какие-то путешественники, там, исмаильтянин приходил из рук в руки и с целью, значит, продажи в рабство там где-то в блудные места какие-то.
Да.
И если бы они стали его искать, они бы пошли искать по каким-то злачным местам, но никак не в фараоновском, так сказать, дворце. Но сам Иосиф узнал их, потому что были старшие братья, старшие его. И вот за этот период они не совсем, так сказать, утратили свои особые черты. Может быть, младших он не так бы знал. А вот, ну, хотя бы одного-двух мог точно идентифицировать как своих братьев.
Батюшка, так братья не продали Иосифа?
Если провести доскональное расследование, то мы увидим, что братьям можно инкриминировать только то, что они его бросили в яму. То, что они совершили подлог с одеждой, окровавленной кровью ягненка и обманом своего отца. Но из ямы достали его другие люди. И продали, и перепродали другие люди. Дело в том, что Господь судит человека за намерение. И об этом пишет Иоанн Златоуст. Если намерение доброе, говорит, Господь намерение наше целует. А в данном случае в Священном Писании закреплено их намерение уже как совершенные деяния. И мы их называем именно предателями, они продали, имея четкое намерение. И их деяние, подготовка к этому, она свидетельствует против них. И мы так их называем. Они брата продали, хотя фактически этого мы не имеем. Доказательств таких вот.
Иосиф, чтобы видеть, сделались ли братья лучше, обошелся с ними сурово и сказал им: «Вы, верно, соглядатые, чужие разведчики, пришли высмотреть все в нашей земле, чтобы потом завоевать ее». «Нет», — ответили братья, — «мы люди честные и все сыновья одного человека в земле ханаанской. Нас было 12, но одного не стало, а младший остался с отцом». «Если вы говорите правду, — сказал Иосиф, — то пусть один из вас останется здесь, а остальные пусть отвезут хлеб и привезут младшего брата». Братья тогда стали говорить между собою, думая, что Иосиф не понимает их, так как он говорил с ними через переводчика. «Вот мы терпим наказание за грех против нашего брата. Мы не пощадили его, за это и постигло нас такое горе». Иосиф же, когда услышал, что они говорят, отошел от них и заплакал. Потом он оставил у себя Симеона, а прочих братьев отпустил.
Батюшка, а почему Иосиф не сразу открылся братьям и обошелся с ними сурово?
Иосифу важно было, чтобы братья осознали свое преступление, и он хотел в этом убедиться. И будучи человеком мудрым, он, можно так сказать, наверное, попытался разыграть с ними какую-то ситуацию, поставив их в стесненные условия, так как они в свое время поставили его. Он стал их ставить в эти условия, чтобы они, может быть, как он надеялся, вспомнят о том, что они сделали, вспомнят о том, как это было гадко, и если они обратят на себя, и с ними произойдет то, о чем мы говорим, о покаянии, переоценке своих поступков. Вот он их и прессовал, он создавал им условия, когда они между собой, разговаривая на своем языке, они говорили, что то, что мы испытываем вот здесь, вот эти все гонения, это, наверное, кровь нашего брата, нами проданного. Они сами себе оценку-то сделали, почему мы их называем предателями. она взывает, она как бы взывает к отмщению. То есть и сожаление, и страх, что все-таки Господь наказывает их за деяние, их открывает перед ним как людей, уже начинающих понимать, что они совершили преступление.
Батюшка, значит, получается, что они все-таки понимали тяжелость именно этого греха, отождествляли вот это вот именно с предательством брата, да?
Здесь нужно еще учитывать то, что все происшедшее с Иосифом – это прообразование взаимоотношений иудейского народа с Христом. И то, что свершилось с Иосифом в юности, когда его предавали и продавали, потом прошел определенный промежуток времени, и эту тяжесть греха, братского вот этого предательства, они несли на себе. И с возрастом, конечно, это все утяжелялось.
Усиливалось.
Утяжелялось.
Да.
И когда они уже столкнулись с тем, что с ними происходит вот что-то непонятное, да, они пошли покупать хлеб и попадают все в какие-то для них криминальные какие-то такие странные ситуации. И они понимают, вон откуда это все идет. Вон откуда это все идет.
Потому что, наверное, еще получалось так, что это как бы не раскаянный грех, ведь они же отцу-то так и не признались, да? В других-то грехах они могли это обсуждать все. А здесь, получается, он так и оставался камнем, так скажем, на их совести.
Да, тем более, что там не то, что были не раскаянные грехи, но они совершались опять в рамках каких-то племенных взаимоотношений, там, где вот два брата вырезали там целый, значит, населенный пункт, это у них было как-то имело какое-то свое оправдание там, да? А отец их за это осудил. Сколько это гнев, жестокость, это неприемлемо. Гнев может быть разный, но вот такая форма гнева, он ее проклял.
Осудил.
То есть как бы и уже реакция была на это, а здесь никакой реакции не было. И растянутое во времени, оно и показывает нам уже, ведь Священное Писание учит и нас, когда мы что-то совершаем, вот на сегодняшний момент, может быть, это даже, как нам кажется, мелочь.
Легкомысленно относимся
да,
к этому.
Но по определенным законам со временем она в геометрической прогрессии может возрастать.
Угу.
Конечно, это тяжкое преступление. Но продать брата или там для них это считалось, наверное, не такое уж прям преступлением. Продавали в рабство, покупали и так далее. Да? Это народ, как мы помним, был достаточно такой грубый. Но прошло время, и они на себе испытали
тяжесть этого греха.
Да. Угу.
Батюшка, а почему Иосиф посылает братьев за Вениамином? Зачем он ему нужен?
Именно за Вениамином, потому что мы знаем, что их братские узы, они основаны на родстве по отцу. В силу законов того времени у Якова была не одна жена, а несколько, и дети были от разных женщин. Но вот Вениамин был единокровным и по отцу, и по матери. Он был в полном понимании его родной брат. И зная своих братьев по перенесенному вот этому опыту скорбному в юности, зная их лукавство, мягко говоря, их зависть, их недоброжелательность к тому, кто больше обласкан отцом, он понимал, что Вениамин может рано или поздно оказаться под воздействием вот зависти своих братьев. Дабы избежать ему этой участи, которую он пережил, он заинтересован его оттуда, как бы из этой семьи, вывести поближе к себе.
То есть он хотел проверить вообще, как Вениамин живет.
Да, но и приблизить к себе, чтобы быть за него спокойным. Это такая братская забота, опека, что ли, на перспективу.
Батюшка, а почему Иосиф оставляет Симеона, а не Иуду, который хотел продать?
Симеон, он обычно что-то совершал в паре со своим братом
Левием.
А они характеризуются богословами. Леви – это как священническое колено, а Симеон – воинственный. И вот как бы разделяя Левия и Симеона, вот оставляя Симеона у себя, а Леви бы ушел, Иосиф дает нам прообразовательно понятие о том, что, так скажем, институт церкви, священство не должен быть завязан и тесно взаимодействовать с политикой и военными структурами. Это разные задачи, цели. И когда идет сближение священного и прагматичного, то в перспективе мы получаем вот то, что они нам являли. Это гнев безграничный. И история нам показывает, когда под флагом, так сказать, священного велись войны. Священные войны, они так и называются в истории. И чем они себя характеризуют? Большой-большой кровью и жестокостью. Вот это так бы толкование о прообразовательном значении вот разделения Симеона от Леви.
Спасибо.
Спасибо.
Батюшка, а Иосиф уходит в другую комнату, когда отсылает братьев, и плачет. Это для того, чтобы скрыть эмоции свои?
Да, именно так, скрыть. Вот у нас есть такое понятие, как комок горла, да? Ты понимаешь, что сейчас ты не можешь показать свою слабость или слезы, и ты как-то сдержишь свои эмоции, а тут то, что он ушел...
впервые услышал это, да?
То, что он ушел, это говорит о пределе его напряжения. Потому что эти, вот мы сейчас говорим, ой, он по них соскучился, как ему приятно. Это, представляете, это предел внутреннего напряжения, чтобы себя сдержать. И он ушел в другую комнату, и там проплакался, и там он потом себя привел в чувство, и ему не надо было, чтобы они видели его в таком состоянии. Это его характеризует так, как мы его ведь называем. Иосиф прекрасный.
Прекрасный, да.
Он ведь не только красив был внешне, слажен.
Но и благороден душой.
Он благороден внутри. Он прекрасен внутри. Еще раз напоминаю, что это прообраз Христа.
Через год братья снова приехали в Египет за хлебом и привезли с собой младшего брата Вениамина. Иосиф, увидев между ними Вениамина, приказал ввести их в дом свой и устроил для них обед. И когда смотрел на Вениамина, то от радости прослезился. Чтобы братья не заметили его слез, он ушел в другую комнату и умыл свое лицо. После обеда Иосиф велел насыпать им хлеба в мешки, а в мешок Вениамина приказал положить серебряную чашу, из которой пил сам. На следующее утро он отпустил их домой. Но едва братья выехали, как Иосиф велел своему управителю догнать их и обыскать, не они ли украли чашу. Чаша нашлась в мешке Вениамина.
Когда эти первые перипетии для братьев закончились, и они, оставив одного как бы в заложники, и возвратились к отцу, они и не знали, как ему сначала сказать, что мы пойдем снова в Египет, но нам нужно, чтобы вызволить того брата, взять вот этого. И они понимали, что для отца это будет определенный, ну, удар, что ли. А отец, конечно же, сопротивлялся, сокрушался, боялся, потому что он пережил уже утрату одного из детей, обжегшись, как говорится, на молоке, дует на воду. И он, конечно, не соглашался. Но условия были поставлены.
И голод был.
И голод был. И они вынуждены были пойти вот по тому предложенному варианту Иосифом.
Батюшка, как вы думаете, Иосиф, когда отпускал своих братьев, он был уверен, что они вернутся?
Я думаю, что он был уверен, что они вернутся, потому что он был человеком мудрым, и он мог делать правильные выводы. У человека был аналитический склад ума, и исходя из того, что он видел в поведении, слышал в словах своих братьев, вот, когда они были у него на глазах, он сделал вывод, что они вернутся. Иначе бы, наверное, он и не настаивал туда отправлять. Ему важно было достичь своей цели. И Иосиф – это, в общем-то, человек, который может просчитать на несколько шагов вперед. Практически он руководил уже своими братьями.
То есть руководил переселением?
Да.
Он уже знал, что
он
переселится?
Он не мог знать уже вот так, как бы знает, как прочитал, заглянул в книжку в конец, и вот я уже знаю, чем кончается. Но это был религиозный человек. И когда вот мы сейчас говорим о его взаимоотношениях с братьями, мы не должны упускать того, что он всегда имел прямое общение с Богом. Он обращался к Богу, он молился ему, он не мог ничего делать без Божьего воли.
Батюшка, а прямое обращение к Богу, это значит, он напрямую общался, как Иаков общался?
Не могу сказать вот именно так.
Так в Библии не рассказывают.
Потому что, да, вот здесь в этих главах мы об этом не читаем, но мы не можем этого не предполагать, потому что Иосиф – это один из пророков.
Батюшка, а Симеон был все это время в темнице, пока братьев не было?
Нет, конечно. Это значит, мы не знаем Иосифа. Он не мог такого допустить. Он на глазах братьев приказал его связать для того, чтобы у братьев было полное впечатление о том, что Симеон в беде.
Заложников.
Это мотивация к их поступкам. И как только они скрылись, естественно, он был развязан и жил как, наверное, гость.
Но он ему не раскрылся.
Он ему не раскрылся, потому что это должно было произойти потом, позднее.
Отец Сергий, вот во второй раз, когда братья пришли, все вместе привели Вениамина, он им оказывает особые почести, да, приглашает их в дом. Это было сделано ради Вениамина только? Или он уже собирался им раскрыться?
Наверное, было многоходовая партия. Во-первых, когда он их пригласил в дом, он, потому как их принимал, он нами, может быть, охарактеризован все-таки как человек своей веры. Находясь в зоне проживания язычников, многобожие и их правил, он все-таки сохранял свою веру и свои правила. Он их посадил за трапезу. Посмотрите, как она происходит. Он их посадил раздельно и сам сидел отдельно. Он не сел с египтянами, потому что по внутреннему своему религиозному убеждению нельзя разделять с трапезу с иноверцем. А своих братьев он не посадил с ними по той же самой причине. Они были ему единоверцы, но они не должны были садиться с язычниками. И поэтому они сидели за разными столами. И он их угощал. И как будто писатель пишет, он их угощал явствами. Значит, он как гостеприимный хозяин встретил...
Радушно.
И вот это для того, чтобы потом, когда они уедут... Их опять встряхнуло. Они пребывали в полном благодушии. Они должны были, так сказать, быть успокоены, как бы, да? Когда он их возвращал назад, он приказал наполнить зерно в мишки, там серебро вернули. Но вот это серебряные чаши его, да? Он говорит, подбросил. Приказал слугам подбросить, чтобы они не знали, для того, чтобы потом разыграть вот последнюю вот эту шоковую для них ситуацию.
Батюшка, вот почему Вениамин не почувствовал Иосифа?
Можно предполагать, во-первых, Вениамин, когда попал в Египет к Иосифу, был уже гораздо старше, а на тот момент он его
ребенком
не так
был,
сильно,
да?
Может быть, и запомнил.
А, ребенком был еще.
Это раз. Потом еще вот эти драматические обстоятельства, они как некий фон иногда застилают.
А потом, наверное, еще первый раз выехал вообще, да, куда-то.
Многое из того, что он мог как бы интуитивно почувствовать, было подавлено вот этими внешними обстоятельствами. Путешествия, неизвестные, незнакомые люди, высота, значит, положение людей, которые пред ним там оказались. Понимаете, это премьер-министр, да? Вот я из деревни приехал, и мне зовут в дворец,
царский двор, да,
премьер-министру, и я не знаю вообще, как себя вести. Не то, что смотреть на него и предполагать, а не родственник или вот мы близкие, понимаете?
Даже мысли такой шелохнуться не могло.
Ведь они живые люди, и мы должны за строчками Священного Писания именно это видеть. Живые люди со своими проблемами, страстями, характерами, эмоциями. И они способны на падение, на ошибку. А для нас вот что важно. Когда мы получаем вот информацию такого рода, и негативную, да, порочную, мы видим, что через все это прошел сам Христос. Он не погнушался ни блудницами, ни блудниками. И здесь для нас это не столько еще вот взаимоотношения людей, но и путь Христа, который не гнушается грешниками. И раз он ими не погнушался, значит, и нами он не погнушается.
Спасибо. Отец Сергий, спасибо.
Батюшка, я так и не понял. А из Иудиного рода вышел тот Иуда, который продал Христа?
Нет, конечно, Савва. Само имя Иуда, оно не является нарицательным по отношению к предателю Иуде. То есть от него, конечно, это много такой флёр идет предательский. Но когда мы читаем Священное Писание, мы видим еще людей с этим именем. Иуда Маккавей, который был одним из руководителей освободительного движения. И само имя Иуда, если его перевести на русский язык, означает «хвалящий Бога». И то, что произошло вот с Иудой Искариотом, это, скорее всего, генетическое нарушение имени, так если можно выразиться, связанное с его внутренним устройством. А из рода Иудина вышел сам Спаситель. И мы славим его вхождение в этот мир через человеческий вот этот род, который воссоединяет взаимоотношения, утраченные в раю Бога и человека. И через воскресение Христово Он нам дал воскресение человечеству, спасение от смерти греховной. И мы каждый воскресный день об этом себе напоминаем, что без воскресения Христова ничего бы у нас в нашей жизни не было.
Отец Сергий, огромное вам спасибо. Очень приятно было с вами беседовать.
Спасибо.
Во славу Божию сегодня прошла наша беседа. Будем надеяться, что сегодняшний наш разговор принесет много полезного для наших радиослушателей.
До свидания.
До свидания.
До свидания.